Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрый день, друзья! Ну, понижение температуры, минус, конечно, показывает все больше и больше, и мы ощущаем всеми фибрами души и, конечно, рецепторами нашего тела, что зима уже входит в права, а, соответственно, буквально через месяц начинается уже один из самых выдающихся, самых знаменитых праздников мира. Это Рождество Иисуса Христа, от рождения которого, я еще раз напоминаю, берет начало наша цивилизация именно в хронологическом порядке, потому что, как мы знаем, даже до сих пор есть аббревиатура от РХ, то есть 2019 год или последующий 2020 год от Рождества Христова. Другими словами, хронология нашей цивилизации, она начинается от этого реального, буквального исторического события во времени и пространстве, когда сам Бог становится человеком и чудесным образом, сверхъестественным, был рожден девушкой по имени Мария. И мы начинаем цикл наших программ, рождественских программ, в преддверии праздника Рождества. Остается не так уж и много времени, как я отметил, всего лишь один месяц, и мы постараемся в наших передачах, если позволит Бог нам и времени, и позволит здоровье хорошего, крепкого, рождественского, мы будем рассматривать темы, связанные именно с Рождеством Иисуса Христа, и особенно с темой, связанной с таким еще предрождественским явлением, которое называется Адвент. Мы сегодня поговорим, что же такое Адвент, что же такое сезон Адвента в христианском церковном календаре, для чего он существует, какую цель он преследует и что мы в период Адвента можем почерпнуть полезного, важного, значимого из текстов священных писаний, которые имеют непосредственное отношение к пришествию первому Иисуса Христа в этот мир и непосредственное отношение к нашей жизни и еще более непосредственное отношение к тому, что Иисус Христос, так же, как был вознесен на небеса, так же вернется назад в свое второе пришествие, как говорит христианский символ веры, дабы судить живых и мертвых, и царствие его не будет конца. Итак, друзья, Рождество. Мы вчера с женой и детьми посмотрели новый мультфильм, который называется «Клаус». И сразу скажу, нам понравился мультфильм. В чем именно понравился? Ну, много искрометного юмора. Есть что почерпнуть. Интересный был закрученный сюжет. Интересная подача материала. Но мы обратили на две вещи вместе с семьей, которые нас, как христиан и людей, которые серьезно относятся к Библии, считают, что Библия – это Божье Слово, нас расстроило несколько моментов. Итак, первый момент – это то, что очень много говорилось о Рождестве. Казалось бы, замечательно, прекрасно, говорить о Рождестве необходимо, тем более в предрождественский период. Но проблема была в том, что Рождество-то упоминалось, какие-то определенные декоративные такие вот украшения присутствовали, традиционные наши культурные рождественские. Но что нас удручило и поразило – это то, что ни разу не упоминалось об Иисусе Христе. Друзья мои, говоря о Рождестве, невозможно. Возможно не говорить об Иисусе Христе. Это просто-напросто, как говорится, оксиморон, то есть несоответствие. Если мы говорим о Сергее Накуле, то мы, конечно же, будем говорить о Сергее Накуле, о ведущем передачи на Радио М «Страницами Библии». Точно так же, когда мы говорим Рождество, мы подразумеваем конкретно Иисуса Христа. Нет Иисуса Христа, нет Его рождения чудесного, нет и Рождества. На этом можно как бы и завершить наше объяснение подобных вещей. Так вот, этот момент в мультфильме, конечно, нас очень смутил. Много говорится о Рождестве, казалось бы, но ничего об Рождестве извините за такой каламбур, совершенно не было. Об Иисусе Христе и ни одного слова не было сказано, к большому сожалению. И второй момент, на который мы хотели обратить ваше внимание вместе с моей женой, вместе с моими сыновьями, заключается еще в том, какая была подача и основной посыл в отношении подарков. И обратите внимание, что я использую слово именно подарок или рождественский подарок. Идея основная, которая красной линией проходит по этому мультфильму, заключается в следующем. Если ты хочешь получить подарок от Клауса... Я еще раз подчеркиваю, если ты хочешь получить подарок, казалось бы, ну как это, если ты хочешь получить подарок? Подарок-то это же как бы дар, а дар это что-то безвозмездное. Но и вот в этом случае и проходит красная линия этой идеи, что если ты хочешь получить подарок, ты должен быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой. И дальше показано, как преображается город в этом мультфильме благодаря тому, что дети пишут: «Я сделал такое-то доброе дело». Девочка пишет: «А я такое доброе дело сделал, а я такое доброе дело сделал, и поэтому я имею право таким образом получить этот подарок». А злой мальчуган, который пакости делал окружающим людям, он получил вместо подарка угольки и очень был расстроен из-за этого. Но почтальон ему говорит, что а если хочешь действительно получить этот подарок, тебе необходимо стать хорошим мальчиком. Будешь бросать снежок меня или нет? И мальчик остается в раздумьях. Итак, основная идея: хочешь получить что-то, хочешь получить подарок от Клауса, тебе нужно делать добрые дела. И каким образом это совершенно отличается от понимания и концепции Рождества как подарка от Бога? Почему? Потому что дар от Бога, который мы в христианской традиции, библейской традиции называем благодатью, это безвозмездный дар. Когда человек понимает, что он не в состоянии заработать, заслужить добрыми делами этот подарок, который является сам Иисус Христос, Бог во плоти, которого посылает Отец для того, чтобы таким образом спасти свой народ, и это не от наших дел, дабы никто не хвалился, исключительно по благодати. Итак, два момента в мультфильме, который называется «Клаус». Первое, о Рождестве много говорится, но об Иисусе Христе ничего не говорится. Говорится о подарке, но говорится о том, что этот подарок необходимо зарабатывать. Христианская концепция, историческая концепция Рождества заключается в том, что Рождество – это равно Иисус Христос, родившийся реально, буквально сверхъестественным образом от девушки Марии, благодаря действию Святого Духа, и этот Иисус Христос является даром, даром Отца избранному человечеству, и мы принимаем его только верою. И как раз вот эти моменты, они очень важны, когда мы находимся в сезоне, который... в христианской традиции, особенно в западной традиции, называется адвентом. И что же такое адвент? Почему он так называется и почему я использую это слово на латыни? Адвент переводится на самом деле очень просто и означает пришествие. И сезон, календарный сезон, христианский, церковный, который называется адвентом, основная цель его – это на основании текстов богодухновенных священных писаний, о чем мы неоднократно говорим в нашей передаче, опять же, напомнить нам или рассказать тем людям, которые никогда не слышали, о том, как Бог в течение истории, на протяжении истории человечества последовательно раскрывал искупительный замысел для того, чтобы спасти это человечество. Мы увидим, каким образом ветхозаветные пророчества, они предвосхищали приход того, кого мы называем Иисусом Христом или Иисусом Мессией. И в течение этого периода, который предшествует такому прекрасному празднику, светлому, яркому, замечательному, как реальное, буквальное рождение Иисуса Христа во времени и пространстве, в истории человечества, как раз в этот период мы в ожидании и рассматриваем, в предвкушении рассматриваем тексты священных писаний, особенно из Ветхого Завета, которые подводят к тому, что должен прийти этот Спаситель, Спаситель человечества, который, с одной стороны, должен быть совершенно совершенным Богом, а с другой стороны, совершенным человеком. И если вы готовы вместе со мной сегодня начинать погружаться в эту атмосферу Адвента и исследовать тексты священных писаний, что является просто чем-то невообразимым и восхитительным, я, конечно же, вас сейчас приглашаю поучаствовать в нашей радиопередаче. Итак, друзья, с вами пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. Если у вас есть вопросы, комментарии, если вы хотите дополнить что-то относительно периода Адвента или Рождества, или поделиться с нами своими переживаниями, что для вас такое Адвент или Рождество, или рождение Иисуса Христа, я буду очень рад, если вы будете сейчас писать к нам под моим стримом на Фейсбуке, либо присоединяться также и в Инстаграме на страничку Радио MUA, на Ютубе у нас есть также страница Радио М, собственно, конечно же, на Фейсбуке есть моя личная страница, но и есть страница также Радио MUA в Телеграме, мы также есть. Можете звонить на номер студии 0800 30 14 13 в Вайбере, Телеграме 099 228 28 020. Если вы забыли эти телефоны, они у нас высвечиваются также вот здесь на экране, вы можете увидеть эти телефоны. Ну и, пожалуйста, конечно, можете писать комментарии, свои пожелания и здесь у меня под стримом. Я вижу, у нас много сегодня слушателей и зрителей, если можно так выразиться. Алексей Ноткин пишет: «Приветствую вас». Алексей, мы также вас приветствуем. Я вижу, что к нам все больше и больше присоединяется наших радиослушателей. Я всех сейчас приветствую. Нет возможности всех перечислить по имени и фамилии. Знайте, что я вас люблю и приглашаю сейчас вместе со мной присоединиться к исследованию текстов священных писаний, чтобы прочувствовать и предвкусить то событие, грандиозное, невероятное событие дара Отца человечеству в Иисусе Христе. Мы начнем буквально через несколько секунд.
В эфире программа «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзья, Радио М, программа «Страницами Библии». У меня очень замечательное настроение, потому что у меня есть самых два любимых праздника. Это не мой день рождения, а Рождество Иисуса Христа. Оно наполняет меня радостью, оно наполняет меня таким вот светом, ликованием. И, конечно же, воскресение Иисуса Христа. Но и так как в зимний период у нас скоро будет празднование этого исторического события, то, конечно, я очень хочу, чтобы и наша программа «Страницами Библии» наполнилась этим светом, этой энергией священных писаний, когда мы будем их читать, чтобы Иисус Христос был не просто неким таким вот плоским персонажем на странице Библии, а Он был реальной личностью, настоящей реальностью, как Он есть, живым Богом, который и действует сейчас благодаря Святому Духу по всему лицу земли. Итак, друзья, Адвент, он прежде всего направлен на то, чтобы напомнить нам о тех пророчествах ветхозаветных, о которых говорится, предвосхищая пришествие Иисуса Христа. В этой связи, конечно, хотел бы обратить наше внимание на первое письмо апостола Петра. Это первая глава. Там с 10 стиха есть один из моих самых любимых текстов. Там апостол Петр говорит следующее. «Еще пророки», он говорит о ветхозаветных пророках, «тщательно исследовали и изучали все, относящееся к нашему спасению». Угу. Пророки в Ветхом Завете тщательно исследовали, изучали все, относящееся к спасению, и пророчески предсказали дар Божьей доброты. Помните, мы говорили о подарке рождественском, и в данном случае вот как раз апостол Петр говорит об этом даре Божьей доброты или Божьей благодати, даже лучше сказать, дар Божьей благодати, данный вам. Удивительно, да? Никаких условий. Бог не выступает в качестве своеобразного нашего такого социально-культурного Санта-Клауса, который говорит: «Хочешь подарок? Сделай доброе дело». О, слава Богу, то, что наш Бог, он не является Санта-Клаусом из мультфильма «Клаус». Почему? Потому что он дает этот дар совершенно безвозмездно, не ожидая от нас того, что мы должны делать постоянно какие-то добрые дела. Итак, пророчески предсказали дар Божьей благодати, данный вам. И дальше смотрите, они пытались определить время и обстоятельства, на которых указывал обитавший в них Дух Иисуса Христа. Это очень важный момент. Оказывается, в Ветхом Завете, когда были ветхозаветные пророки, которые пророчествовали, казалось бы, в своем контексте своим людям, они в то же самое время уже пророчествовали о том даре, который должен быть дан уже через столетия спустя после них. И более того, говорится о том, что именно Дух Иисуса Христа, Дух Святой, действовал в этих людях еще тогда, в то время, в тех обстоятельствах, в том контексте. То есть Христос уже приготовлял свое спасение вместе с Отцом и Духом Святым еще в течение многих столетий до своего реального появления в человеческой истории в пространстве человеческого бытия. И так указывал обитавший в них Дух Иисуса Христа, предвозвестивший страдания Христа и славные события, что последует за ними. Оказывается, за столетия уже пророчества эти звучали. Им было открыто, утверждает апостол Петр, который сам был движим Духом Святым, им было открыто, что не для себя, а для вас совершали они служение и возвещали то, что теперь устами проповедовавших радостную весть возвестил Святой Дух, посланный с неба. Удивительно, да? И в этом как раз и заключается самая суть празднования сезона Адвента, тогда, когда мы вместе с апостолом Петром, который говорит нам такие слова в своей первой главе первого своего письма, мы также будем и тогда исследовать тексты Ветхого Завета, которые, собственно, и показывают нам пророков, пророчествующих и ожидающих появления Мессии, которого зовут Иисус. Но перед тем, как мы приступим, собственно, к рассмотрению этих текстов Ветхого Завета, и мы сегодня рассмотрим только одну грань, она связана с тем, что еще в ранней церкви называли протоевангелием или первым евангелием, и это связано с обещанием Бога данному Адаме и Еве, что будет Спаситель, который сокрушит голову змея. Но перед тем, как мы до этого дойдем, я все еще хотел бы, конечно, чтобы мы услышали слова и нашего реального Господа и Спасителя Иисуса Христа, особенно о том опыте, который пережили несколько учеников Иисуса Христа по дороге в Эммаус. Вы помните, что они были разочарованы, они были расстроены, они были подавлены, когда узнали о смерти Иисуса Христа. Какие-то слухи до них доходили, что якобы Иисус живой, но было трудно им понять, как это такое возможно. И вот как раз по дороге в маленький городок Эммаус они идут, встречаются им незнакомец, они заводят с ними беседу, и после же этого они беседуют с этим человеком, и он им говорит: «Да какие же вы бестолковые, — сказал им Иисус, — как туго дается вам вера во все, о чем говорили пророки». Вы представляете, какие слова использует наш Господь Иисус Христос, и поражаясь тому, насколько человеческие существа, особенно общаясь с ними, да, с ним долгое время, тем не менее, не могли никак понять, о чем говорит Ветхий Завет и о чем сейчас напоминает нам сезон Адвента. «Как туго дается вам вера во все, о чем говорили ветхозаветные пророки». И дальше он задает риторический вопрос. «Разве Мессия, то есть Христос, не должен был претерпеть все эти страдания, чтобы достичь своей славы?» И дальше рассказывается: «И он разместил им все места в ветхозаветных писаниях, относящиеся к нему, начав с Моисея и всех пророков». То есть с Моисеем тут подразумевается книга «Бытие» или «Пятикнижие». Что мы, собственно, с вами будем делать? То есть мы рассмотрим книгу «Бытие» буквально через минут 10 уже перейдем к этой теме, рассматривая третью главу Бытия. Итак, сам Господь Иисус разъясняет ученикам все места в ветхозаветных писаниях, относящиеся к Иисусу Христу, начав с Моисея и всех пророков. И помните, он в другом месте говорит книжникам и фарисеям, что исследуйте Писание, да, исследуйте Писание, ибо из них вы ожидаете обрести жизнь вечную. И дальше он говорит, что этим людям? А они свидетельствуют о мне. То есть центр священных писаний Ветхого Завета и ожиданий пророческих, чаяний пророческих Божьего народа, конечно же, является сам Мессия, фигура Мессии. И дальше описывается там их беседы, разговоры. И после того, как Иисус Христос с ними преломил хлеб, покушал с ними, они говорят друг другу: «А разве не горело в нас сердце?» Да, очень важный момент, для меня очень крайне важный. «Разве не горело в нас сердце, когда он говорил с нами по дороге и разъяснял нам Писание. Поэтому я очень надеюсь, что когда мы в нашей передаче «Радио М» страницами Библии исследуем Священное Писание, у нас тоже будет гореть сердце для того, чтобы мы могли встретиться с реальным, буквальным, живым Иисусом Христом. Не дай Бог, чтобы он был просто-напросто неким плоским, совершенно персонажем, далеким от нас. Потому что на самом деле, если он плоский, далекий от нас персонаж, по сути, это не он такой, это мы такие одномерные, которые можем получить свою полноту, реальность и смысл жизни исключительно только в нем. И дальше еще очень важный момент. Я крайне рекомендую вам перечитать Луку 24 главу, вот как раз в контексте церковного адвента, и обратить внимание на то, когда он встречается уже с большим кругом учеников, говорит следующие слова. «Вот что значат мои слова, которые я говорил вам еще когда был с вами. Все, что написано обо мне...» Сам Иисус Христос говорит, все, что написано обо мне в законе Моисея, то есть это пятикнижие, начиная из Бытия, у пророков и в псалмах, он опять упоминает три части Танаха или три части Ветхого Завета, которые существовали на тот момент и которые были первой Библией ранней церкви. Это, собственно, что Тора, пятикнижие Моисеева, это Невиим, это пророки, книги пророческие, и это Кетувим, это, собственно, Писание, или по-другому они назывались по имени Псалма. И дальше смотрите, что Иисус делает. «И тогда Иисус открыл им глаза». Поразительный момент. «И тогда Иисус открыл им глаза к пониманию Писаний». До этого момента, пока Иисус сверхъестественным образом не открыл им ум к разумению Писаний, как некая пелена была у них на глазах. Они читают, но не могут самую суть понять, пока не соприкоснутся с реальным живым Иисусом Христом. Пока он сам Духом Своим Святым, которым он действовал в пророках, благодаря чему мы называем эту книгу священными писаниями, богодухновенными, только тогда мы начинаем видеть в Иисуса Христа во всех священных писаниях. Это сверхъестественное действие, поэтому нам и необходимо молиться всегда и просить, чтобы Бог во имя Сына Духом Святым помогал нам понимать священное писание. И он сказал им, вот что говорят священные писания Ветхого Завета. «Помазанник должен был претерпеть страдания, на третий день воскреснуть из мертвых. И от имени его надлежит призвать все народы, начиная с Иерусалима, к покаянию, чтобы получить прощение грехов». Другими словами, мы можем увидеть, что не только апостол Петр, но сам Иисус Христос показывает нам, насколько важно исследовать Священное Писание Ветхого Завета, особенно в этот предрождественский период Адвента, для того, чтобы проникнуться, поразиться тому, как Бог чудным образом последовательно раскрывает свой замысел человечества, которое Он избрал в Иисусе Христе. Итак, друзья, если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите под стримом на Фейсбуке и можете присоединяться чуть позже, особенно вечером, когда вы придете с работы. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы или если у вас какие-то есть пожелания. А мы приступаем, собственно, к Моисею, потому что так говорит сам Господь Иисус Христос. И посмотрим на первое обещание, которое Бог дал людям, Адаму и Еве дал, в третьей главе книги «Бытие», которую Иисус Христос называет книгой Моисеевой или просто Моисеем. Итак, если вы открыли «Бытие» третью главу, мы можем увидеть о том, что здесь описывается. Здесь описывается событие. Событие также в истории и пространстве с реальными людьми, с нашими прародителями Адама и Евы, которые являлись нашими представителями, представителями всего человечества. Это очень также важный момент. И очень важно также увидеть, что вот то, что здесь описывается, оно, с одной стороны, является реальным событием во времени и пространстве, которое произошло, и все последующие события человеческой истории, они обусловлены непослушанием наших прародителей Адама и Евы. Но в то же самое время я хотел бы обратить внимание в этом тексте на несколько вещей, которые были очень понятны для иудейского народа. Почему? Потому что, когда они смотрели на Адама и Еву и на это описание, по сути, они смотрели в зеркало. Почему? Потому что здесь, вот начиная с 3 главы, да, и во 2 главе также, это второй рассказ в книге «Бытие», который указывает на некоторые другие грани взаимоотношений Бога с человечеством. Так вот, здесь упоминается Бог по имени Яхве, то есть по имени Бога-Искупителя, который явился, это имя кому? Моисею в горящем кусте. Это очень важный момент, потому что в первой главе Бог являет себя как творец всего сущего, как творец всего мира, и там он представлен больше как Элохим, превознесенный Бог. Здесь же он представлен как Бог-Искупитель, то есть как Бог Яхва. Итак, что мы видим? Мы можем увидеть здесь Бога Завета, который явил себя в имени Завета. Дальше что мы можем увидеть? Мы можем увидеть сад, который представляет собой что? Землю Завета, то есть есть Бог Завета, он раскрывает свое имя как Яхве, как Искупитель. Он сам создает условия для существования людей, в данном случае Адама и Еве. То есть есть у нас Бог Завета, у нас есть Земля Завета, которая дает сам Бог, а не люди ее каким-то образом заработали или заслужили. Дальше у нас есть люди Завета. Почему люди Завета? Потому что есть и Адам, и Ева. Более того, у нас есть заповеди Завета, то есть условия Завета. И какие это условия, которые затем в большей степени проявляется в книге Второзакония. Это и благословение, и проклятие. То есть есть определенные условия, которые связаны с послушанием Божьему завету и Божьим заповедям, а есть также то, что связано с непослушанием, то есть конкретные условия завета. Далее есть также определенный видимый знак завета, которым является дерево, от которого нельзя было есть плоды. Итак, мы можем увидеть все эти моменты точно так же, как и народ израильский, что он имел отношение исключительно по Божьей благодати с Богом Завета, который явил себя как Яхве, да, Моисею, а до этого, конечно же, заключил завет с нашим праотцом Авраамом, в имени которого должны благословиться все народы, и что, по сути, осуществляется уже 2000 лет назад и является конкретным и ярким доказательством действенности пророчеств священных писаний от одной и столько из пророчеств. Я подчеркиваю, это также крайне важный момент. Итак, Бог Завета, народ Завета, земля Завета, которые также они получили исключительно по Божьей благодати. Также был знак Завета, это, например, обрезание было, пасхальный агнец это был, это жертвоприношение в скинии, все это было. Условия были Завета, благословение и проклятие. Да, то есть все это было и в отношении народа израильского. Поэтому, когда народ израильский читал вот об этом событии с Адамом и Евом, о грехопадении, они понимали, что в Адаме и Еве они точно так же поступали, и точно так же они утратили из-за непослушания свою землю, дарованную Богом, и были изгнаны Богом из своей земли, подобно тому, как были изгнаны Адам и Ева. То есть очень много параллелей. Я также обращаю ваше внимание на этот момент. И в сезон Адвента также прочитайте, пожалуйста, и 3 главу «Бытие» на данную тему. Итак, после вот грехопадения, которое, к сожалению, большому произошло, и если кто-то думает, вот как же они поступили, я бы так не поступил, друг мой, спешу тебя уверить и разочаровать, ты бы поступил точно так же, а может быть даже хуже, потому что не забываем о том, что Адам все-таки был представителем всего человечества вместе со своей женой, поэтому я бы все-таки не гордился тем и не думал, не занимался самообольщением, думая, что я бы поступил лучше. Потому что если мы так думаем, на самом деле мы уже согрешаем и показываем, что мы уже на скользком пути. Когда происходит грехопадение, которое было совершено исключительно, потому что люди не послушались Бога, это было их волевое решение, они сами ввергли себя в состояние такого положения перед Богом, и это ответственность человека. Бога не нужно сюда притягивать и каким-то либо образом обвинять. И дальше, вот когда Бог обращается к змею, он обращается к Адаму и Еве, мы можем увидеть, вот, что несмотря на то, что люди по собственной вине ввергли в себя состояние ожесточения, страданий, несчастья и так далее, мы можем увидеть, что Бог, тем не менее, не оставляет человечество. Это удивительный момент, потому что по своей справедливости и святости он имеет полное право, конечно же, был уничтожить человечество и был бы прав в этом. И я бы хотел обратить внимание вот для тех людей, которых терзает вопрос справедливости Божьей и святости Бога. Могу уверить вас на основании текстов священных писаний, что на самом деле еще никто никогда не пал жертвой Божьей несправедливости, потому что это невозможно, это заложено в самую суть Бога. После того, как Бог милостиво все-таки являет себя, обратите внимание, человек после грехопадения, его какая склонность убегать от Бога, прятаться от Бога и оправдываться. Это по сути, если мы раскроем свое сердце, мы увидим то же самое. Мы также убегаем от Бога, мы прячемся от Бога, мы также пытаемся оправдаться и даже каким-то образом обвинять Бога, как Адам обвинял, это же жена, которую ты мне дал. Вот по этой причине так все вот трагически у нас получилось. Несмотря на все это, Бог, тем не менее, дает то, что в ранней церкви по праву называется протоевангелием или первым евангелием, благой вестью, которую Бог говорит человечеству, Адаме и Еве, а в их лице, конечно же, и всему человечеству. Итак, что же он говорит? Он говорит, что тебя и женщину, он обращается к змею и к женщине. Тебя и женщину я сделаю врагами. И дети ваши или потомки ваши будут врагами друг другу. И в этом отношении Бог сразу показывает, что вся история человечества – это борьба и вражда между двумя типами людей. Другого не дано. Если вы считаете, я не там и не там, я придерживаюсь нейтралитета, как Швейцария, друзья мои, вы не Швейцария. Не надо себя называть Швейцарией, так не получится, потому что Бог говорит, что вы либо на одной стороне, либо на другой стороне, а по-другому никакого нейтралитета нету. Либо вы принадлежите к семени змея и идете по его пути, исполняя его волю, как говорит апостол Павел, например, во второй главе послания Ефесянам и во многих других, или вы все-таки семя жены, семя обетованное, а как мы знаем сейчас во свете Откровения Иисуса Христа, семя Иисуса Христа, о котором Бог говорил еще давным-давно нашему праотцу Аврааму, да будет благословенно имя его. И дальше, смотрите, вот этот очень важный момент обещания Божьего, протоевангелия, крайне важного для нас также, заключается в следующем. «Сын ее голову тебе разбивает, а ты жалишь его в пяту». «Сын ее голову тебе разбивает, а ты жалишь его в пяту». Другими словами, описана эта борьба, которая, конечно же, воплощалась в разных мужах Божьих, в разных представителях Божьего народа, но все они, вот люди думали, вот наконец-то, особенно судьи, да, приходили судьи, и судьи назывались как? Судьи назывались спасителями, об этом вы можете прочитать в самой книге судей. И думали, ну вот пришел, наконец-то, спаситель, вот пришел еще спаситель, потом цари начали появляться, вот наконец-то, ну вот, наверное, вот этот царь будет спасить. И все понимают разочарование, а не доходит он все-таки до вот этого определенного уровня. Знаете, можно представить, как своеобразный такой вот шаблон, да, вот знаете, как дети тоже пытаются, когда есть отверстие, круглое, треугольное, квадратное, и пытаются детки туда поставить треугольничек, там квадрат или кружочек, и если получается, то получается. И вот на протяжении всей истории человечества как раз люди пытаются вот в эту форму вставить кого-то из людей и понимают, вот как бы подходит, но по размеру не подошел, по форме не подошел, и когда Иисус Христос наконец-то пришел, сказал, вот именно этот тот, о котором говорится Богом в третьей главе, Бытие, и это является протоевангелием. Сын ее, то есть Иисус Христос, в голову тебе разбивает, а ты жалишь его пету. Другими словами, это борьба в любом случае, настоящая реальная борьба. Силы зла, они реальны, они могут наносить какую-то боль, страдания, но они жалят в пету на самом деле. А то, что сделает семя обетованное, о котором говорится еще в Бытие, это будет на самом деле сокрушительный удар. И для того, чтобы мы понимали, как это все развивалось в Ветхом Завете, давайте посмотрим еще на несколько текстов, которые связаны именно с поражением головы. И они есть. Вы помните, я упоминал недаром о книге Судей, потому что несколько примеров взяты именно из книги Судей. Они довольно-таки интересны. Смотрите, все знают Сисеру. Это я использую сейчас современный русский перевод. Могут быть различия в названии имен по сравнению с синодальным переводом или украинским переводом. Так вот, все знают военачальника Сисеру, который был врагом Божьего народа и который убежал и затем нашел пристанище в одном из шатров, да, и там была одна женщина, ее звали Яэль, жена Хевера, она пригласила его, и что она потом делает? Это действительно интересная вещь, которая показывает, что происходит с врагами Бога, и что впоследствии произойдет с самим сатаной, когда семя обетованное Иисус Христос наконец-то придет согласно этому обетованию, и Бог сдержит свои обещания. Смотрите, но Яэль, жена Хевера, взяла кол, какими крепят шатер, взяла молоток, тихонько подошла к Сисере и вогнала ему кол в висок, пригвоздила к земле, и Сисера от усталости дремал, и он умер на месте. Удивительно, да, это была позорная на самом деле смерть для великого могучего военачальника от руки женщины. Казалось бы, Бог использует совершенно неподходящее для этой цели в том культурно-социальном контексте человека. Это была женщина, и таким вот позорным образом этот военачальник погибает не в бою, а от руки женщины. Но тут важно, что она поражает в голову. Та, от которой это невозможно было ожидать, та, которая, казалось бы, вообще не подходит к этой роли, тем не менее, говорится здесь о том, что именно такие и поражают в голову тогда, когда враг расслабляется, тогда, когда враг считает, что уже все уже позади, и он находится в безопасном положении. И интересно, что в параллельном тексте, в 5 главе Судей, там уже песня поется, и там более подробно поэтически описывается это событие. Смотрите, это с 26 стиха. «Взяла на колышек в руку молот работников в десницу, ударила Сисеру, голову разбила ему, пробила, проломила весу. У ног ее рухнул, упал, лежит. У ног ее рухнул, пал. Рухнул на месте мертвым, упал». Мы можем увидеть, да, как вот враг Божий был поражен именно в голову. Это такие, знаете, вот предваряющие примеры, которые показывают, что же произойдет с самым главным врагом Бога, который противостанет именно самому семени Божьему, которым является Господь Иисус Христос. Следующий текст, я бы хотел обратить внимание, также с поражением головы связан, это Судьи 9 глава, с 50 стиха, там можно прочитать об Авимелехе, который двинулся на город Тевец, он осадил город, взял его, а Авимелех должен был быть наказан Богом за то, как он поступил по отношению своего отца и по отношению к своим братьям. Он убил 70 своих братьев, он должен был понести Божье наказание из-за этого. И в городе была, описывается, неприступная башня. Туда бежали все жители Тевеца, и мужчины, и женщины. Они заперлись там и поднялись на самый верх. Авимелех подступил к башне, чтобы взять ее. Когда он был уже у двери башни и собирался ее поджечь, какая-то женщина, да, интересно, какая-то женщина, даже не определяется, кто именно это, сбросила ему куда? На голову ручной жернов и проломила ему череп. То есть та же самая ситуация. Божий враг получает возмездие тем, что он поражен в голову и кем? Не каким-либо воином могучим, а опять же женщиной, что было совершенно позорно. Никто не мог ожидать в том контексте, что такое вообще возможно. Ну и, конечно же, говоря о поражении в голову Божьего врага, невозможно не упомянуть также и о событии, связанном с Давидом и Голиафом. Там вы помните, да, какое событие произошло, и в 17 главе 1 книги Царств также показано следующее, 48 стиха. «Пока филистимлянин приближался к Давиду, тот быстро прибежал к месту поединка навстречу ему. Опустив руку в сумку, он достал из нее камень, метнул его из пращи и попал филистимлянину прямо в лоб. Камень проломил череп, и филистимлянин рухнул лицом на землю». Также какой-то парнишка без каких-либо доспехов, без какого-то определенного воинского образования, академию никаких не кончал в этом отношении, он пращи поражает в голову Божьего врага. Опять же, ему это показано, что Бог использует слабое, немощное, то, от которого как бы не ожидаешь. Это когда филистимлянин просто-напросто глумился не только над парнишкой Давидом, но также не только над всем воинском, но также и над самим Богом, он думал, что находится в выигрышном положении и контролирует всю ситуацию. Как же филистимлянин Голиаф заблуждался в данном отношении. Он смотрел на слабое, казалось бы, в его глазах несущественное существо, извините за каламбур, забывая о том, что в руках Бога, Творца неба и земли, это может быть действенное оружие. И далее, что мы можем увидеть в поражении также головы змея, это книга псалмов, о котором упоминает наш Господь Иисус. Помните, он говорит и о Моисее, и о пророках, и о псалмах. О пророках мы поговорим в следующих передачах. Но в псалмах, в 73-м псалме, есть также интересное упоминание, которое приготовляет тому, как Иисус Христос поразит голову змея, то есть самого сатаны. 73-й псалом, 12 по 14 стих, там говорится следующее. «Бог от века мой царь, чудеса он творил на земле». Да? «Ты своею мощью, Господь, море рассек». Он упоминает о каком событии? Он упоминает о событии исхода, когда разверзлись воды моря Красного, и прошел народ Божий через это море. «Он мощью море рассек, и головы змея в воде разбил. Ты размозжил головы Левиафана». Мы можем увидеть, что в данном случае Бог, сам Бог выступает в роли победителя семени обетованного, который размозжил голову Левиафана, той безбожной, бесовской силы, которая противостояла самому Богу и противостояла, конечно же, и Божьему народу. И недаром, например, фараон в одном из пророческих книг, Иеремия, пророк, говорит о том, что фараон – это дракон, который восседает на реках и считает, что контролирует полностью всю ситуацию. Мы можем увидеть, как Ветхий Завет уже предвосхищал, начиная от Моисея, как говорит Иисус Христос, приготовляя уже этот путь пришествию семени жены, который и поразит голову змея. И недаром апостол Павел говорит о том, что на кресте Иисус Христос что сделал? Он поверг позору бесовские власти, а с ними и сатану, и провел их в позорном шествии, в триумфальном шествии, над ними возвышаясь. Более того, обратите внимание, что семя змея – это все, кто не послушен Богу, не послушен Его воле, не послушен тому призыву Божьей вести, явленной в Иисусе Христе. Это семя змея, оно кусает в пяту, оно кусает в ногу. Очень важный момент. Почему? Потому что в псалмах идет призыв о том, что поцелуйте сына или поцелуйте ноги сына. Это был образ в том историко-культурном контексте, который показывал свое послушание Сыну Божьему, повиновение Сыну Божьему и свою лояльность, которую ты являешь ему для того, чтобы вершить не свою волю, но его. И в данном случае, вместо того, чтобы целовать ногу сыну в почтении, что происходит? Наоборот, кусается голова, кусается нога. И впоследствии мы можем видеть, например, у нас время неумолимо бежит, впоследствии мы можем видеть, как апостол Павел уже в Новом Завете, я прочитаю всего лишь один текст, к сожалению, их намного больше, и вы умеете увидеть, насколько это глубокая тема пророчеств, обетований Божьих о пришествии Иисуса Христа. Апостол Павел в последней главе письма своего к христианам в Риме, 16 глава, 20 стих пишет, «А Бог, Бог, источник мира, или шалома на иврите. Да? Бог – источник мира, который только Он способен восстановить тот мир, которого мы так все жаждем, мечаем не только в Украине, но и в мире. А Бог – источник мира. Скоро сокрушит сатану под ногами вашими. Опять повторяется, то есть конец уже практически Нового Завета, повторяется та же идея, которая записана еще была тогда, в древнейшие времена и представлена в Бытие, книге Моисеевой. А Бог, источник мира, скоро сокрушит сатану под ногами вашими. И дальше, что он говорит, запечатывает уже это обещание: «Милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с вами». Итак, друзья, ожидая светлый, замечательный, радостный праздник Рождества, реального, буквального, во времени и пространстве Иисуса Христа, будем всегда помнить, что это не просто некое событие, которое из ниоткуда произошло, что этому предшествовало целый ряд всевозможных событий, обусловленным тем, что Бог еще сказал нашему праотцу и нашей праматери Еве еще в те далекие древние времена. Помните, Бог верен своим обетованиям. И реальное, буквальное рождение Иисуса Христа 2000 лет назад – это было осуществление Божьих обещаний. Бог не врет. Бог никогда нас не оставит. И это он показал в том, что дал нам такой прекрасный подарок, имя которому Иисус Христос, Сын Божий. Всего вам доброго и Божьих благословений. До новых встреч на Радио М в передаче «Страницами Библии».
Радио М. Про життя серйозно та з гумором. Радио М.